Исторический календарь.
8 декабря 1980 года в Нью-Йорке был убит Джон Леннон. Его убийцей стал психически неуравновешенный 25-летний битломан Марк Чепмен. Он работал охранником в больнице на Гавайях, но работа была для него лишь средством зарабатывания денег, а смыслом жизни было преклонение перед Битлами и особенно Ленноном. Беря пример со своего идола, он даже женился на японке. В день смерти Леннон поздно вечером вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. У дома музыканта на 72-й стрит на Манхэттене его дожидалась толпа поклонников, жаждущих автографа. Среди них был и Чепмен. Он окликнул Леннона и, когда тот обернулся, сделал 5 выстрелов из револьвера 38-го калибра, из которых 4 достигли цели. Затем Чепмен снял куртку, чтобы показать, что у него больше нет оружия, и уселся на асфальт под фонарем и стал читать книгу американского писателя Селлинджера «Над пропастью во ржи». Леннон скончался по дороге в больницу от кровопотери. На суде Чепмен не высказал ни малейшего раскаяния. Цели убийства он назвал привлечение внимания к себе и просто желание самоутвердиться. Суд признал Чепмена вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет. Он уже 4 раза подавал прошение о досрочном освобождении, однако каждый раз эти прошения отклонялись, в том числе и по соображениям безопасности самого Чепмена, которого спасают от расправы битломанов только стены тюрьмы. А в глазах всего мира Чепмен стал олицетворением мелкой ничтожной личности, убивающей гения ради того, чтобы прославиться самому. 8 декабря 1626 года родилась королева Швеции Кристина. Покровительница наук и искусств. Она приглашала к своему двору выдающихся иностранных писателей, музыкантов, ученых. Философии ее обучал сам Рене Декарт. За ум и образованность Кристину прозвали «Минервой Севера». При ней стала издаваться первая шведская газета. Впервые была создана общегосударственная система образования. Поддерживались наука и литература, были даны привилегии городам, развивалась торговля, промышленное производство, горное дело. В то же время она раздавала коронные земли дворянам, стремилась создать роскошный двор, который бюджет не мог себе позволить. У Кристины был жесткий характер, даже говорили, что за ее внешностью скрывается мужчина. Отец Кристины называл ее не иначе, как король, а не королева. А в 1654 году Кристина сложила с себя корону. Отречение потрясло христианский мир. Свой отказ от короны она обосновала слишком тяжелым бременем правления страной для хрупких женских плеч и призналась в тайном переходе в католичество, которое в Швеции было вне закона. Кристина вообще была загадкой для современников, хотя главное было все-таки в том, что Кристина категорически отказывалась выходить замуж, а это могло в будущем спровоцировать династический кризис. Вскоре бывшая королева переехала на жительство в Рим. Она дружила с 4 римскими папами, продолжала покровительствовать искусством. Благодаря ее стараниям открылась первая общедоступная опера в Риме. Она поддерживала композитора Алессандро Скарлатти, собрала крупнейшую коллекцию картин художников Венецианской школы, огромную библиотеку книг и манускриптов, ныне входящую в библиотеку Ватикана. Впрочем, не все так было безоблачно в жизни Кристины. Например, по ее приказу был убит ее же обершталмейстер маркиз Мональдески, которого она заподозрила в измене. Это убийство при случае ей всегда припоминали. Похоронена Кристина в соборе Святого Петра в Ватикане. Там нашли свой последний приют всего три женщины. 8 декабря 1740 года императрица Елизавета Петровна сразу после восшествия на престол издала указ против волокиты. Нам небезызвестно есть, коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате по подаваемым от наших верных подданных, а паче от людей бедных и неимущих челобитным не только в определенном сроке, но и через долго прошедшие времена и годы решений не чинятся, и те бедные челобитчики, таскаясь за теми своими делами, приходят в крайнее разорение и нищету, и напоследок, не получая никакого решения, принуждены некоторые и вовсе от дел своих отставать, что нам слышать не инако, как зело прискорбно». Вслед за указом при Сенате была учреждена особенная комиссия для решения неоконченных дел. Однако прошло всего несколько месяцев, и все вернулось на круги своя, а должность специального назначенного рекетмейстера была ликвидирована. А 8 декабря 1922 года Владимир Ильич Ленин установил правило: заседания Политбюро должны длиться не более 3 часов, а все нерешенные вопросы переноситься на следующий раз. Ильич стал быстро уставать и не выдерживал длительных заседаний, и попросту уходил с них. А в его отсутствие принимались серьезные решения по вопросам, даже не вынесенным в повестку дня. Ильич заболел еще весной, и его ближайшие соратники, зная, что дни вождя сочтены, просто перестали с ним считаться. 8 декабря 1903 года скончался английский философ и социолог Герберт Спенсер, один из родоначальников эволюционизма. Он уподоблял общество организму, который регулирует социальные институты. Домашняя семья, церемониальные обычаи, обряды, этикет, политические, церковные, профессиональные, которые объединяют группы людей по профессиональным занятиям. А еще он провозглашал: каждый человек должен жить свободно, не обременяя при этом собой других и не принося им вреда. Спенсер выделял 3 формулы социальной эволюции: естественный отбор, борьба за существование, выживание сильнейшего. Правительство, считал он, не должно вмешиваться в естественные процессы, протекающие в обществе. Только в таких условиях люди, приспособленные, будут выживать, а не приспособленные вымирать. Только сильные смогут адаптироваться и достигать все более высоких уровней исторического развития. Социализм и коммунизм по Спенсеру невозможны, потому что людям свойственны любовь к власти, честолюбие, несправедливость и нечестность. А самым наихудшим типом общества он считал то, где создаются благоприятные условия для выживания и процветания слабейших, то есть людей с низшими интеллектуально-моральными качествами, что приведет к деградации всего общества. В общем-то, отсюда уже недалеко и до расовой теории. А еще Герберт Спенсер предложил изящное разрешение парадокса курицы и яйца. Он говорил: курица – лишь способ, которым одно яйцо производит другое яйцо. 8 декабря 1920 года Александр Степанович Грин прочел в Доме искусств в Петрограде свою повесть «Алые паруса». Однажды, остановившись у витрины с игрушками, писатель увидел кораблик с парусом из белого шелка. И он тогда представил себе, какое бы ликование вызвал корабль с алыми парусами. У Грина была бурная жизнь. В начале 1900-х годов он вступил в партию эсеров, был сослан в Сибирь за распространение революционных идей. А по возвращении из ссылки оставил политику, занялся сочинительством. Однако долго его произведения издатели отвергали. Поэтому в течение жизни Грин успел освоить множество разных профессий. Был лесорубом, рыбаком, золотоискателем, железнодорожным служащим. После революции 17-го его едва не расстреляли в Москве латышские стрелки, приняв за контру. Потом он был призван в Красную армию связистом, таскал по глубокому снегу катушки с проводами, тяжело заболел. Ему помог Максим Горький, устроивший бездомного Грина в дом искусств на Мойке, который стал пристанищем многих известных литераторов. Грин среди его обитателей выглядел фигурой совершенно инородной, казался им грубым мизантропом. И в это же самое время этот мрачный, нелюдимый и конфликтный человек сочинял «Алые паруса». Имя героини Ассоль образовано от испанских слов «ас соль», означающих «к солнцу». Первоначально стоявшее в названии слово «красный» автор заменил на «алые», чтобы не возникало политических ассоциаций. Слушатели хорошо встретили первый вариант «Алых парусов», а Горький ими восхищался. «Красная газета» написала: «Милая сказка, глубокая, лазурная, как море, специально для отдыха души». Но нашлись и критики, писавшие: «Кому нужны его рассказы о полуфантастическом мире, где все основано на щучьих велениях, на случайностях и делается к общему благополучию? Пора бы, кажется, делом заняться».